Нюра была польщена. Он умеет, когда надо. «Иван», — спросил профессор Сергей Федорович, когда ехали в машине из университета оба профессора, Иван и Нюра, — «скажи, пожалуйста, зачем ты про кобылу-то рассказывал? Про селедку-то?» Лысый профессор громко засмеялся. Иван улыбнулся. «Да повеселить маленько людей. Меня еще дед мой учил. Где как трудно придется, Ванька? Прикидывайся дурачком, с дурачка спрос невелик». «А тебе что, трудно пришлось?» «Да, не то чтобы уж трудно. Я не знал, что они улыбаться начнут. А что, плохая история с кобылой-то?» «Славная история, Иван!» — воскликнул лысый профессор. «Славная? Жалко, про Вавилон еще не поговорили». «Про какой Вавилон?» — спросил Иван. «Про город. Есть, видишь ли, люди, которым очень не нравится город». «Не город», — поправил профессор Сергей Федорович, — «а Вавилон. Надо быть точным, даже если передергиваешь карты». «Вавилон», — согласился лысый профессор и перевел Ивану. «Вавилон — это большой-большой город. И вот есть люди. Большой-большой недостроенный город», — опять уточнил Сергей Федорович. «Да, так вот, есть люди, которые прекрасно устроились в этом Вавилоне. С удобствами, так сказать, да продолжают всячески поносить». «Нет», — резко сказал Сергей Федорович, — «это так нельзя, это шулерство. Ты хочешь спросить Ивана, нравится ли ему город?» «Ну, не совсем так. А как?» «А мне так нравится», — воскликнула Нюра. «Мне тоже нравится», — сказал Иван. «Зря вы спорите, товарищи. Жить можно, чего вы?» Профессора засмеялись. Из Москвы Иван двинул домой второе письмо. «Уважаемые родные, друзья, пишу вам из Москвы. Нас здесь захватил водоворот событий. Да, это Вавилон. Я бы даже сказал, это больше. Мы живем у профессора. Один раз у них вечером собиралась молодежь. И был там один клоун. Это невозможно описать, как он выдрючивался. С Нюрой чуть плохо не стало от смеха. Кое-что я, может, потом скажу. Выступал также в университете. Меня попросил профессор рассказать что-нибудь из деревенской жизни в применении городской. Я выступал. Кажись, не подкачал. Нюра говорит, хорошо. Вообще время проводим весело. Были в ГУМе, в ЦУМе. Не удивляйтесь, здесь так называют магазины. В крематорий я, правда, не ходил. Говорят, далеко и нечего делать». Были с профессором на выставке, где показывали различные иконы. Нашу бы бабку Матрёну туда, у ей бы разрыв сердца произошел от праздника красок. Есть и правда хорошие, но мне не нравится эта история, какая творится вокруг них. Это уж не спрос на искусство, а мещанский крик моды. Обидно. Видел я также несколько волосатиков. Один даже пел у профессора песню. Вообще-то ничего, но профессора коробит. Меня тоже. Сегодня в 22:30 отбываем на юг, Иван. И вот юг. Иван объяснился для начала с директором санатория в его директорском кабинете. «Как с вами?» — не понимал директор. «У вас же только одна путевка. Больше колхоз не дал, не было. Так зачем же было ее вести с собой? А что ж? Я один буду по санаториям прохлаждаться, а на дом сидеть несправедливо. Есть тоже охота хоть раз в жизни на море побывать». «Вы что, серьезно?» — не понимал директор, крупный, толстый, в дорогом светлом костюме. «Вы не разыгрываете меня?» «Кто? Я? Бог с вами!» «А где ваша жена?» «А вон!» — Иван показал на окно. «Вон она сидит!» Директор подошел, посмотрел вниз. Во дворе санатория у фонтана с каменными лебедями сидела Нюра. Директор прошелся по кабинету. «Вы сделали большую глупость».
«Почему?»
«Ее придется отправлять назад».
«Почему?»
Иван с этими своими «почему» способен был вызвать раздражение, и он вызвал раздражение.
«Да потому».
«Почему?»
«Потому что так никто не поступает, взять одну путевку и вести с собой еще жену».
«Но ей же тоже охота».
«Что вы дурачка-то из себя строите?»
«Чего дурачка-то строить?
Почему?»
«А где она жить-то будет?»
«Со мной».
«Да как с вами-то?
Как?»
«Но мне ж положена одна комната».
«Так.
Поставим раскладушку.
Директор в изумлении хлопнул себя поляшком. «Феноменально! А тещу вы не могли прихватить с собой?»
«Не трогайте мою тещу!» — обиделся Иван.
Обиделся и осердился.
«Такую тещу, как у меня, поискать, и нечего ее трогать!»
«Идите, устраивайтесь!» — тоже осердился директор.
«Ни о каких раскладушках, конечно, не может быть и речи!»
Иван растерялся. Долго молчал.
«А куда ж она?»
«Куда хотите?
Вы что, думали, здесь дом колхозника, что ли?»
Ивану пришла в голову какая-то, как видно, толковая мысль.
«Сейчас, одну минуточку», — сказал он. «Я к жене схожу», — и вышел.
«Ну?» — спросила Нюра.
«Уперся, слушать не хочет».
«Да ты попроси хорошенько. Скажи, мол, издалека приехали».
«Просеял, всяко». «Не могу», — говорит. «Это... чего я подумал? Может, сунуть ему рублей 20? Ног, да не возьмет».
«Да возьмет, поди, куда он денется? Или мало 20?»
«Да хватит.
Может, четвертак? Ведь месяц почти жить».
«Ну дай, черт с ним.
Так уж пусть лучше он комнату берет. Побольше».
«Ну, сделает, наверное».
«Хорошо бы, если бы из окошка-то вот этот бы фонтан видно было. Прям глаз не оторвать, до того глянется. Хорошо-то, как здесь, господи, рай. Вот черт, понимаешь?» Стал мучиться Иван.
«Чего ты?
Не умею я давать-то. Не приходилось. Сунь ему в руку».
«Сунь. Тут кто кому сунет, я ему или он мне? Как сунешь?»
«Ну, парень, как же теперь-то? Надо как-то выходить из положения».
«Пойдем вместе», — сказал Иван.
«А я чего там? Ну, я, может, похрабрее буду».
«Да хуже только. Так с глазу на глаз, а так свидетель. Иди, не бойся. Ну, не возьмет, не возьмет, в лоб не ударит».
«Да если бы ударил-то, это бы полбеды, а то потянет за взятку-то.
Отдохнешь в другом месте, елки зеленые. Будешь там за место отдыха печки и лавочки делать.
Как же быть-то?
Погоди, сейчас, может, насмелюсь. Черт, никогда с этим не приходилось. Шофера тебе привычный. Ладно, пошел».
В кабинете директора, когда туда опять вошел Иван, сидела некая милая женщина, по виду врач.
«Подождите минутку», — сказал директор Ивану.
Иван понял так, что надо подождать здесь, в кабинете, и присел на стул.
Женщина-врач посмотрела на Ивана и решила, что при нем можно рассказывать свое.
«Я говорю, но послушайте, укол всегда болезнен. Нет, — говорит, — присылайте другую сестру, иначе буду жаловаться. Представляете, что в таком случае?»
«Минутку», — сказал директор и повернулся к Ивану.
«В чем дело? Что у вас еще?
Я же вам сказал, идите устраивайтесь».
«Вы беседуете, беседуете», — вежливо молвил Иван. «Я подожду».
«Нина Георгиевна, зайдите, пожалуйста, через 10 минут. Мы вот с товарищем тут».
«Хорошо». Женщина вышла. Директор изготовился, видно, говорить строго.
«Слушаю».
Иван подошел к столу, посмотрел на директора в глаза ему, в самые, и выложил на стол ассигнацию в 25 рублей.
«Сойдемся?»
Директор молчал.
«Что?» — спросил Иван.
«У меня больше нету. Осталось здесь пожить и на обратную дорогу».
Директор посмотрел на бумажку, потрогал ее.
«Я бы больше дал. Нету еще», — сказал Иван.
«Ладно», — решил вдруг директор, встал. «Устрою твою жену, а деньги возьми».
«Да без этих ты обойдусь», — запротестовал Иван.
«Бери».
Директор засмеялся.
«Что?»
— спросил Иван.
«Возьми деньги», — велел директор.
«Откуда приехали-то?»
«С Алтая».
Иван вышел на балкон и крикнул Нюре.
«Заходи».
Нюра подошла ближе к балкону и спросила негромко, но так, чтобы Иван на втором этаже слышал.
«Взял?»
«Потом, сейчас я иду к тебе».
В бассейне, где били вверх струйки воды, плавали каменные лебеди.
И вот вышли они к морю.
«А народу-то!» — заорал Иван.
«Не ори!» — сказала Нюра и засмеялся. Они подошли к воде. Иван скоренько разделся до трусов. Нюра пока не стала, присела пока так, на камушке.
«Море, море!» — сказал Иван вдохновенно. Оглядел зачарованный даль морскую, залитую солнцем. Подкрался к шаловливой волнишке, сунул в нее ногу и вскрикнул. «А, холодная-то!»
«Холодная?» — испугалась Нюра.
Иван смеялся. «Я шучу! Молоко парное! Раздевайся!»
И третье письмо написал Иван с моря. Оно начиналось словами. «Здравствуйте, дорогие мои! Стою на берегу моря! Если смотреть прямо, будет Турция. Справа и слева от меня голые счастливые люди. Да и сам я в одних трусиках щеголяю. А Нюра смеется, дурочка.
«Калина красная» — киноповесть. История эта началась в исправительно-трудовой колонии севернее города Н, в местах прекрасных и строгих. Был вечер после трудового дня. Люди собрались в клубе. На сцену вышел широкоплечий мужчина с обветренным лицом и объявил: «А сейчас хор бывших рецидивистов споет нам задумчивую песню «Вечерний звон».» На сцену из-за кулисы стали выходить участники хора один за другим. Они стали так, что образовали две группы, большую и малую. Хористы все были далеко не певческого облика. «В группе бом-бом!» — возвестил дальше широкоплечий и показал на большую группу. «Участвуют те, у кого завтра оканчивается срок заключения. Это наша традиция, и мы ее храним». Хор запел. То есть завели в малой группе, а в большой нагнули головы и в нужный момент ударили с чувством «бом-бом». В группе «бом-бом» мы видим и нашего героя, Егора Прокудина, 40-летнего, стриженного. Он старался всерьез. И когда звонили, морщил лоб и качал круглой головой, чтоб похоже было, что звук колокола плывет и качается в вечернем воздухе. Так закончился последний срок Егора Прокудина. Впереди воля. Утром в кабинете у одного из начальников произошел следующий разговор. «Ну, расскажи, как думаешь жить, Прокудин?» — спросил начальник. Он, видимо, много-много раз спрашивал это. Больно уж слова его вышли какие-то готовые. «Честно?» — поторопился с ответом Егор. «Тоже надо полагать готовым, потому что ответ выскочил поразительно легко». «Да это я понимаю. А как? Как ты это себе представляешь?» «Думаю, заняться сельским хозяйством, гражданин начальник». «Товарищ, а?» — не понял Егор. «Теперь для тебя все товарищи», — напомнил начальник. «А!» — с удовольствием вспомнил Прокудин и даже посмеялся своей забывчивости. «Да-да, много будет товарищи». «А что это тебя в сельское хозяйство-то потянуло?» — искренне поинтересовался начальник. «Так я же ведь крестьянин, родом-то. Вообще люблю природу, куплю корову». «Корову?» — удивился начальник. «Корову вот с таким вымем». Егор показал руками. «Корову надо не по вымю выбирать. Если она еще молодая, какое же у нее вот такое вымя? А то выберешь старую, у нее действительно вот такое вымя. Толк что? Корова должна быть стройная». «Так это что ж тогда, по ногам?» — сугодничал Егор вопросом. «Что, выбирать-то? По ногам, что ли?» «Да почему по ногам?» «По породе. Существуют породы, такая-то порода. Например, холмогорская». Больше начальник не знал. «Обожаю коров», — еще раз силой сказал Егор. «Приведу ее в стойло, поставлю». Начальник и Егор помолчали, глядя друг на друга. «Корова — это хорошо», — согласился начальник. «Так что ж, ты одной коровой будешь заниматься? У тебя профессия-то есть какая-нибудь?» «У меня много профессий. Например?» Егор подумал, как если бы он выбирал из множества своих профессий наименее, как бы это сказать, меньше всего пригодную для воровских целей. «Слесарь». Зазвонил звонок. Начальник взял трубку. «Да, да. А какой урок там был? Тем какая? Евгений Онегин? Так. А насчет кого они вопрос стали задавать? Татьяны? А что им там непонятно в Татьяне-то?» «Что, говорю, им там?» Начальник некоторое время слушал тонкий крикливый голос в трубке, укоризненно смотрел при этом на Егора и чуть кивал головой, мол, все, ясно. «Пусть. Слушай сюда. Пусть они там демагогией не занимаются. Что значит, будут дети, не будут дети?
Про это, что ли, поэм написано? А то я им приду, объясню. Ты им? Ладно, сейчас Николаев придет к вам. Начальник положил трубку и взял другую. Пока набирал номер, недовольно проговорил. Доцент ты мне. Николаев, там у учительницы литературы урок сорвали. Начали вопросы задавать. А? Евгений Онегин. Да не насчет Онегина, а насчет Татьяны. Будут у нее дети от старика или не будут? Иди, разберись. Давай. О, доценты, понимаешь, сказал начальник, кладя трубку. Вопросы начали задавать. Егор посмеялся, представив этот урок литературы. Хотят знать. У тебя жена-то есть? Спросил начальник строго. Егор вынул из нагрудного кармана фотографию и подал начальнику. Тот взял, посмотрел. Это твоя жена? Спросил он, не скрывая удивления. На фотографии была довольно красивая молодая женщина, добрая и ясная. «Будущая», — сказал Егор. Ему не понравилось, что начальник удивился. «Ждет меня, но живую я ее ни разу не видел». «Как это?» «Заочница». Егор потянулся, взял фотографию. «Позвольте», — и сам засмотрелся на милое русское простое лицо. «Байкалова Любовь Федоровна. Какая доверчивость на лице, а?» Это удивительно, правда? На кассира похоже. И что она пишет? Пишет, что беду мою всю понимает. Но, говорит, не понимаю, как ты додумался в тюрьму угодить. Хорошие письма, покой от них. Муж был пьянчуга, выгнала, а на людей все равно не обозлилась. А ты понимаешь, на что идешь? Негромко и серьезно спросил начальник. Понимаю, тоже негромко сказал Егор и спрятал фотографию. Во-первых, оденься как следует. Куда ты такой? Ванька, с пресней заявишься. Начальник недовольно глядел Егора. Что это за... Почему так одет-то? Егор был в сапогах, в рубахе-косворотке, в фуфайке и каком-то форменном картузе. Не то сельский шофер, не то слесарь-сантехник с легким намеком на участие в художественной самодеятельности. Егор мельком оглядел себя, усмехнулся. Так надо было, пароли... А потом уж не успел переодеться. «Артисты!» — только и сказал начальник и засмеялся. Он был не злой человек, его так и не перестали изумлять люди, изобретательность которых не знает пределов. И вот она воля! Это значит, захлопнула за Егором дверь, и он очутился на улице небольшого поселка. Он вдохнул всей грудью весеннего воздуха, зажмурился и покрутил головой. Прошел немного и прислонился к забору. Мимо шла какая-то старушка с сумочкой, остановилась. «Вам плохо?» «Мне хорошо, мать», — сказал Егор. «Хорошо, что я весной сел. Надо всегда весной садиться». «Куда садиться?» — не поняла старушка. «В тюрьму». Старушка только теперь сообразила, с кем говорит. Опасливо отстранилась и засеменила дальше. Посмотрела еще на забор, мимо которого шла. Опять оглянулась на Егора. А Егор поднял руку навстречу Волге. Волга остановилась. Егор стал договариваться с шофером. Шофер сперва не соглашался везти. Егор достал из кармана пачку денег, показал и пошел садиться рядом с шофером. В это время к ним подошла старушка, которая проявила участие к Егору, не поленилась перейти улицу. «Я прошу извинить меня», — заговорила она, склоняясь к Егору. «А почему именно весной?» «Садиться-то? Так весной сядешь, весной и выйдешь. Воля и весна. Чего еще человеку надо?» Егор улыбнулся старушке и продекламировал. «Май мой синий, июнь голубой. Вон как!» Старушка изумилась, выпрямилась и глядела на Егора, как глядят в городе на коня. Туда же, по улице идет, где машина. У старушки было румяное морщинистое личико и ясные глаза. Она, сама того не ведая, доставила Егору приятнейшую, дорогую минуту. Волга поехала. Старушка некоторое время смотрела ей вслед. «Скажите, поэт нашелся. Фет». А Егор весь отдался движению. Кончился поселок, выскочили на простор. «Нет ли у тебя какой музыки?» — спросил Егор. Шофер, молодой парень, достал одной рукой из-за спины транзисторный магнитофон. «Включи крайние клавиши». Егор включил какую-то славную музыку. Откинулся головой на сиденье, закрыл глаза. Долго он ждал такого часа. Заждался.
«Рад?» — спросил шофер.
«Рад?»
— очнулся Егор.
«Рад!» Он точно вкус попробовал это словцо. «Видишь ли, малыш, если б я жил три жизни, я бы просидел одну в тюрьме, другую отдал тебе, а третью прожил бы сам, как хочу. Но так как она у меня всего одна, то сейчас я, конечно, рад. А ты умеешь радоваться?»
Егор от полноты чувства мог иногда взбежать повыше, где обитают слова красивые и пустые.
«Умеешь? Нет?»
Шофер пожал плечами, ничего не ответил.
Тухлое твое дело, сынок, не умеешь.
А чего радоваться-то?» Егор вдруг стал серьезным, задумался. С ним отбывало. Вдруг ни с того ни с сего задумается.
«А?» — спросил Егор из каких-то своих мыслей.
«Чего, говорю, шибко радоваться-то?» Шофер был парень трезвый и занудливый.
«Ну, это я, брат, не знаю, чего радоваться», — заговорил Егор с неохотой, возвращаясь из своего далекого далека.
«Умеешь, радуйся, не умеешь, сиди так, тут не спрашивают.
Стихи, например, любишь?»
Парень опять неопределенно пожал плечами.
«Вот, видишь», — с сожалением сказал Егор, — «а ты радоваться собрался».
«Я и не собирался радоваться».
«Стихи надо любить», — решительно закруглил Егор этот вялый разговор. «Слушай, какие стихи бывают».
Егор начал читать, с пропуском, правда, потому что подзабыл.
«Снежную выбель заметала звенящая жуть. Здравствуй ты, моя черная гибель, я навстречу тебе выхожу. Город, город, ты в схватке жестокой окрестил нас, как падали мразь. Стынет поле в тоске, какой-то тут подзабыл малость, телеграфными столбами давясь». Тут опять забыл. Дальше. «Пусть для сердца тягуче колка, это песня звериных прав. Так охотники травят волка, зажимая в тиски облав. Зверь припал, и из пасмурных недр кто-то спустит сейчас курки. Вдруг прыжок, и двуногого недруга раздирают на части клыки. О, привет тебе, зверь мой любимый, ты недаром даешься ножу. Как и ты, я отсюду гонимый, средь железных врагов прохожу. Как и ты, я всегда наготове, и хоть слышу победный рожок, но отпробует вражеской крови мой последний смертельный прыжок. И пускай я на рыхлую выбель упаду и зароюсь в снегу, все же песню отмщения за гибель пропоют мне на том берегу».
Егор сам, оглушенный силой слов, некоторое время сидел, стиснув зубы, глядел вперед. И была в его взгляде сосредоточенном, устремленном вдаль решимость. Точно и сам он когда-то бросил прямой вызов кому-то и не страшился ни тогда, ни теперь.
«Как стихи?» — спросил Егор.
«Хорошие стихи,
хорошие. Как стакан спирту дернул», — сказал Егор. «А ты, не люблю стихи, молодой еще. Надо всем интересоваться. Останови-ка, я своих подружек встретил».
Шофер не понял, каких он подружек встретил, но остановился. Егор вышел из машины. Вокруг был сплошной березовый лес, и такой это был чистый, белый мир на черной еще земле, такое свечение. Егор прислонился к березке, огляделся кругом.
«Ну ты глянь, что делается», —
сказал он с тихим восторгом. Повернулся к березке, погладил ее ладонью.
«Здорово, ишь ты какая, невеста какая, жениха ждешь, скоро уж, скоро».
Егор быстро вернулся к машине.
Все теперь было понятно. Нужен выход какой-нибудь, и скорее, немедленно. Жми, малыш, на весь костыль, а то у меня сердце сейчас из груди выпрыгнет. Надо что-то сделать. Ты спиртного с собой не возишь? Откуда? Ну, тогда рули. Сколько стоит твой музыкальный ящик? 200. Беру за 300. Он мне понравился.
В областном городе на окраине Егор велел остановиться, не доезжая этого дома, где должны быть свои люди. Щедро расплатился с шофером, взял музыкальный ящичек и дворами сложно пошел на хату. Малина была в сборе. Сидела приятная молодая женщина с гитарой. Сидел около телефона некий здоровый лоб, похожий на бульдога. Упорно смотрел на телефон. Сидели 4 девицы с голыми ногами. Ходил по комнате рослый молодой парень, поглядывал на телефон. Сидел в кресле губошлеп с темными зубами. Потягивал из фужера шампанское. Еще человек 5-6 молодых парней сидели, кто где, курили или просто так. Комната была драная, гадкая. Синенькие какие-то обои, захватанные, тоже драные, совсем уж не кстати напоминали цветом своим весеннее небо. И от этого вовсе нехорошо было в этом вонючем, сокрытом мирке, тяжко. Про такие обиталища говорят, обижая зверей, логово. Все сидели в каком-то странном оцепенении. Время от времени поглядывали на телефон. Напряжение чувствовалось во всем, только скуластенькая молодая женщина чуть перебирала струны и негромко, красиво пела, хрипловато, но очень душевно. Калина красная, калина вызрела, я у залеточки характер вызнала, характер вызнала, характер ой какой, я не уважила, а он ушел другой. А я во входную дверь постучали условным стуком, все сидящие дернулись, как от вскрика, цыть! Сказал губошлеп и весело посмотрел на всех. «Нервы!» — еще сказал губошлеп и взглядом послал одного открыть дверь. Пошел рослый парень. «Чепочка!» — сказал губошлеп и сунул руку в карман. И ждал. Рослый парень, не скидывая дверной цепочки, приоткрыл дверь и поспешно скинул цепочку, оглянулся на всех. Дверь закрылась. И вдруг за дверью грянул марш. Егор пинком открыл ее и вошел под марш. На него зашикали и повскакали с места. Егор выключил магнитофон, удивленно огляделся. К нему подходили, здоровались, но старались не шуметь. «Привет, Горе!» Такова была кличка Егора, Горе. «Здорово!» «Отпыхтел?» Егор подавал руку, но все не мог понять, что здесь такое. Много было знакомых, а были и не просто знакомые. Была тут Люсьен скуластенькая, был, наконец, губошлеп, их Егор рад был видеть. Но что они? А чего вы такие все? «Ларек наши берут», — пояснил один, здороваясь. «Должны звонить, ждем». Очень обрадовалась Егору скуластенькая женщина. Она повисла у него на шее и всего исцеловала. Глаза ее, чуть влажные, прямо сияли от неподдельной радости. «Горе ты мое, я тебя сегодня во сне видела». «Ну-ну», — говорил счастливый Егор. «И что я во сне делал?» «Обнимал меня крепко-крепко». «А ты ни с кем меня не спутала, Горе?» «А ну, повернись-ка, сынку», — сказал губошлеп. «Эки ты какой стал!» Егор подошел к губошлепу, они сдержанно обнялись. Губошлеп так и не встал, весело смотрел на Егора. «Я вспоминаю один весенний вечер», — заговорил губошлеп, и все стихли. «В воздухе было немножко сыро, на вокзале сотни людей, от чемоданов рябит в глазах, все люди взволнованы, все хотят уехать. И среди этих взволнованных, нервных сидел один. Сидел он на своем деревенском сундуке и думал горькую думу. К нему подошел некий изящный молодой человек и спросил, что пригорюнился добрый молодец. Да вот, горе у меня. Один на земле остался, не знаю, куда деваться. Тогда молодой человек...» Зазвонил телефон, всех опять как током дернуло. «Да,
Вроде как безразлично спросил парень, похожий на бульдога, и долго слушал и кивал. «Все сидим здесь, я не отхожу от телефона. Все здесь. Горе пришел, да, так что ждем, ждем». Похожий на бульдога положил трубку и повернулся ко всем. Начали. Все пришли в нервное движение. «Шампанзе!» — велел Губошлеп. «Бутылки с шампанским пошли по рукам». «Что за ларек?» — спросил Егор Губошлепа. «Кусков на 8», — сказал тот. «Твое здоровье». Выпили. «Люсьен, что-нибудь? Снять напряжение?» — попросил Губошлеп. Он был худой, спокойный и чрезвычайно наглый. Глаза очень наглые. «Я буду петь про любовь», — сказала приятная Люсьен. И тряхнула крашенной головой, и смаху положила ладонь на струны, и все стихли. «Тары-бары, растабары, чары-чары и очи-ночь! Кто не весел, кто в печали, уходите прочь! Во лугах под покровом ночи счастье даром раздают! Очи-очи сердце хочет, поманите, я пойду! Тары-бары, растабары!» Опять зазвонил телефон, вмиг повисла гробовая тишина. «Да?» — изо всех сил спокойно сказал бульдог в трубку. «Нет, вы ошиблись номером. Ничего, пожалуйста. Бывает, бывает». Бульдог положил трубку. «В прачечную звонит, сука». Все пришли в движение. «Шампанзе!» — опять велел Губошлеп. «Горе! От кого поклоны принес?» «Потом», — сказал Егор. «Дай я сперва нагляжусь на вас. Вот видишь, тут молодые люди, незнакомые. Ну-ка я познакомлюсь». Молодые люди по второму разу с почтением подавали руки. Егор внимательно, с усмешкой заглядывал им в глаза и кивал головой, и говорил: «Так, так». «Хочу плясать», — заявила Люсьен и трахнула фужер об пол. «Ша, Люсьен», — сказал Губошлеп, — «не заводись». «Иди ты к дьяволу», — сказала подвыпившая Люсьен. «Горе! Наш коронный номер». И Егор тоже с силой бросил свой фужер. У него тоже заблестели глаза. «Ну-ка, молодые люди, дайте круг, брысь!» «Ша, горе!» — повысил голос Губошлеп. «Выбрали время. Да мы же услышим звонок!» — заговорили со всех сторон Губошлепу. «Пусть сбацают! Чего ты, пусть выйдут! Бульдеж сидит на телефоне!» Губошлеп вынул белый платочек и хоть запоздало, но важно, как Пугачев махнул им. Две гитары дернули барыню. Пошла Люсьен. Ах, как она плясала! Она умела. Не размашисто, нет, а четко, легко, с большим тактом. Вроде вколачивала каблучками в гроб свою калеку жизнь, а сама, как птица, била крыльями, чтоб отлететь. Много она вкладывала в пляску. Она даже красивой вдруг сделалась, родной и милой. Егор, когда Люсьен подступала к нему, начинал тоже и работал только ногами. Руки заложены за спину. Ничего вроде особенного. Не прыгал козлом, а тоже хорошо, хорошо у них выходило. Таилось что-то за этой пляской нежитое, незабытое. «Вот какой минуты ждала моя многострадальная душа», — сказал Егор вполне серьезно. «Такой, верно, ждала саможеланная воля. Подожди, Егорушка, я еще не так успокою твою душу», — откликнулась Люсьен. «Ах, как я ее успокою и сама успокоюсь». «Успокой, Люсьен, а то она плачет. Успокою. Я прижму ее к сердцу, голубку, скажу ей: устала, милая, милая, добрая, устала». «Смотри, не клюнул бы эта голубка», — встрял в этот деланный разговор Губошлеп, — «а то клюнет». «Нет, она не злая», — серьезно сказал Егор, не глядя на Губошлепа, и жесткость легла тенью на его доброе лицо. Но плясать они не перестали. Они плясали. На них хотелось без конца смотреть. И молодые люди смотрели с какой-то тревогой, смотрели жадно, как будто заколачивалась в гроб некая отвратительная часть, и их жизни тоже. Можно потом выйти на белый свет, а там весна. «Она устала в клетке», — сказала Люсьен нежно. «Она плачет», — сказал Егор. «Нужен праздник». «По темечку ее, прутиком», — сказал Губошлеп. «Она успокоится». «Какие люди, Егорушка!» «А!» — воскликнула Люсьен. «Какие злые!» «Ну, на злых, Люсьен, мы сами волки. Но душа-то плачет!» «Успокоим, Егорушка, успокоим! Я же волшебница! Я все чары свои пущу в ход!»
«Из голубей похлебка хорошая!» — сказал ехидный губошлеп. «Весь он худой, как нож!» Собранный, страшный своей молодой ненужностью, весь он ушел в свои глаза. Глаза горели злобой.
«Нет, она плачет, — остервенело сказал Егор. — Плачет, тесно ей там, плачет!»
Он рванул рубаху и стал против губошлепа гитары смолкли. И смолк перепляс волшебницы Люсьен.
Губошлеп держал уже руку в кармане. «Опять ты за старое горе? — спросил он удовлетворенный.
«Я тебе, наверное, последний раз говорю». «Спокойно, тоже и устало», — сказал Егор, застегивая рубаху.
«Не тронь меня за болячку. Когда-нибудь ты не успеешь сунуть руку в карман, я тебе сказал».
«Я слышал».
«Эх», — огорчилась Люсьен, — «скука. Опять покойники, кровь. Бррр, налей-ка мне шампанского, дружок».
Зазвонил телефон. Про него как-то забыли все. Бульдог кинулся к аппарату, схватил трубку, поднес к уху, и она обожгла его. Он бросил ее на рычажки.
Первым вскочил с места губошлеп. Он был стремительный человек, но все же он был спокоен.
«Сгорели!» — коротко и ужасно сказал бульдог.
«По одному кто куда?» — скомандовал губошлеп. «Веером! На 2 недели все умерли! Время!» Стали исчезать по одному.
Исчезать они, как видно, умели, никто ничего не спрашивал.
«Ни одной пары, — еще сказал губошлеп, — сбору Ивана не раньше 10 дней».
Егор сел к столу, налил фужер шампанского, выпил.
«Ты что, горе? — спросил губошлеп.
«Я?» — Егор помедлил в задумчивости.
«Я, кажется, действительно займусь сельским хозяйством».
Люсьен и губошлеп стояли над ним в недоумении.
«Каким сельским хозяйством?»
«Уходить надо. Чего ты сел?» — встряхнул его Люсьен. Егор очнулся. Встал.
«Уходить? Опять уходить? Когда же я буду приходить, граждане? А где мой славный ящичек? А, вот он. Обязательно надо уходить. Может,
что ты, через 10 минут здесь будут. Наверное, выследили».
Люсьен пошла к выходу.
Егор двинулся было за ней, но губошлеп мягко остановил его за плечо и мягко сказал: «Не надо, погорим. Мы скоро все увидимся».
«А ты с ней пойдешь?» — прямо спросил Егор.
«Нет», — твердо и, похоже, честно сказал губошлеп.
«Иди!»
— резко крикнул он Люсьен, которая задержалась в дверях.
Люсьен недобро глянула на губошлепа и вышла.
«Отдохни где-нибудь», — сказал губошлеп, наливая в 2 фужера.
«Отдохни, дружок. Хоть к Кольке Королю, хоть к Ваньке Самыкину. У него уголок хороший. А меня прости за сегодняшнее. Но горе ты мое, горе, ты же тоже мне на болячку жмешь, только не замечаешь. Давай со встречи и до свидания пока. Не горюй. Гроши есть?
Есть, мне там собрали.
А то могу подкинуть».
«Давай», — передумал Егор. Губошлеп вытащил из кармана и дал сколько-то Егору пачку.
«Где будешь?»
«Не знаю, найду кого-нибудь». «Как же вы так завалились-то?»
В это время в комнату скользнул один из молодых, белый от испуга.
«Квартал окружили», — сказал он.
«А ты что?»
«Я не знаю, куда. Я вам сказать».
«Сам прет на рога», — засмеялся Губошлеп. «Чего ж ты опять сюда-то? Ах, милый ты мой, теленочек мой, за мной, братики!»
Они вышли каким-то черным ходом и направились было вдоль стены в сторону улицы, но оттуда, с той стороны, послышались крепкие шаги патруля. Они в другую сторону, но и оттуда раздались шаги.
«Так», — сказал губошлеп, не утрачивая своей загадочной веселости, «что-то паленым пахнет, а, Егор, чуешь?
А ну-ка сюда!» Егор втолкнул своих спутников в какую-то нишу. Шаги с обеих сторон приближались. В одном месте справа по стене прыгнул лучик сильного карманного фонаря. Губошлеп вынул из кармана наган.
«Брось, дура!» — резко и зло сказал Егор. «Психопат! Может, тени расколются, а ты тут стрельбу откроешь. Да знаю я их. Нервно воскликнул Губошлеп. Вот сейчас, вот тут он, пожалуй, утратил свое спокойствие. Вот я сейчас рвану, уведу их. У меня справка об освобождении, заговорил Егор, быстро выискивая глазами, в какую сторону рвануть. Справка помечена сегодняшним числом. Я прикрытый. Догонит, скажу, испугался. Скажу, бабенку искал, услышал свистки, испугался с дуру. Все, не поминайте лихом. И Егор ринулся от них. И побежал напропалую. Тотчас со всех сторон раздались свистки и топот ног. Егор бежал с каким-то азартом, молодо. Бежал, да еще и приговаривал себе, подпевал. Увидел просвет, кинулся туда. Полез через какие-то трубы и победно спел. «Оп, тирдер, пупия, ничего я не видал, ох, никого не знаю!» Он уже перебрался через трубы. Сзади в темноте совсем близко бежали. Егор юркнул в широкую трубу и замер. Над ним загрохотали железные шаги. Егор сидел, скрючившись, и довольно улыбался. И шептал, «Да ничего я не видал, да никого не знаю!» Он затеял какую-то опасную игру. Когда гул железный прекратился, и можно было пересидеть тут и вовсе, он вдруг опять снялся с места и опять побежал. За ним опять устремились. «Эх, ничего я не видал, ах, никого не знаю, да никого не знаю!» Подбадривал себя Егор, махнул через какую-то невысокую изгородь, побежал по кустам, похоже, попал в какой-то сад, близко взлаяла собака, Егор кинулся в бок, опять изгородь, он перепрыгнул и через нее и очутился на кладбище. «Привет!» — сказал Егор и пошел тихо. А шум погони устремился дальше, в сторону. «Но надо же! Сбежал!» — изумился Егор. «Всегда бы так, елки зеленые! А то ведь, когда хочешь подорвать, попадаешься, как ребенок!» И опять охватила Егора радость воли, радость жизни. «Ох, да ничего ж я не видал, никого не знаю!» Еще разок спел Егор и включил свой славный ящичек на малую громкость. И пошел читать надписи на надгробиях. Кладбище огибало улицы, и свет фар надолго освещал кресты, пока машина огибала угол, и тени от крестов, длинные, уродливые, плыли по земле, по холмикам, по оградкам. Жутковатая, в общем-то, картина. А тут еще музычка Егорова. Вовсе как-то нелепо. Егор выключил музыку. «Спи спокойно до светлого утра», — успевал прочитывать Егор. «Купец первой гильдии Неверов». «А ты-то как здесь?» — удивился Егор. «1890... А, ты уж давно. Ну-ну, купец первой гильдии. Едут с товарами в путь из Касимова». Запел был негромко Егор, но спохватился. «Дорогому незабвенному мужу от неутешной вдовы!» Прочитал он дальше. Присел на скамеечку, посидел некоторое время, встал. «Ну ладно, ребята, вы лежите, а я пойду. Ничего не сделаешь. Пойду себе, как честный фраер. Где-то же надо, в конце концов, приткнуть голову. Надо же, надо!» И все же еще спел разок, да ничего ж я не видал, да никого ж не знаю. И стал он искать, куда бы приткнуться. У двери деревянного домика на самой окраине из сеней ему сурово сказали, «Иди отсюда, а то я тебе покажу сейчас, выйду вот горе, горе покажу и страдания». Егор помолчал немного, «Ну, выйди». «И выйду, выйдешь, ты мне скажи, Нинка здесь или нет?» По-доброму спросил Егор мужика за дверью. «Только правду, а то ведь я узнаю и строго накажу, если обманешь». Мужик тоже помолчал и тоже сменил тон, сказал дерзко, но хоть не так зло. «Никакой здесь Нинки нет, тебе говорят. Неужели непонятно, шляются тут по ночам-то?» «Поджечь, что ли, вас?» — вслух подумал Егор и брякнул спичками в кармане. «А?» За дверью долго молчали. «Попробуй», — сказал, наконец, голос, но уж вовсе не грозно. «Попробуй и подожги. Нет, Нинк, я тебе серьезно говорю, уехала она». «Куда?» «На север куда-то». «А чего ты лаять скинулся? Неужели трудно было сразу объяснить?» «А потому что меня зло берет на вас. Из таких вот и уехала, с таким же вот». Но считай, что она в надежных руках, не пропадет. Будь здоров. В телефонной будке Егор тоже рассердился. «Почему нельзя-то? Почему?» — орал он в трубку. Ему что-то долго объясняли. «Заразы вы все!» — с дрожью в голосе сказал Егор. «Я из вас букет сделаю, суки! Головками вниз посажу в клумбу! Ну, твари!» Егор бросил трубку и задумался. «Люба!» — произнес он с дурашливой нежностью. «Все! Еду к Любе!» И он зло саданул дверью будки и пошагал к вокзалу. И говорил дорогой: «Эх ты, лапушка ты моя, Любушка-голубушка, оладушек ты мой сибирский, я хоть отъемся около тебя, хоть волосы отрастут, дорогуша ты моя сдобная!» Егор все набирал, набирал какого-то остервенения. «Съем я тебя, поеду!» — закричал он в тишину, в ночь, и даже не оглянулся посмотреть, не потревожил ли кого своим криком. Шаги его громко отдавались в пустой улице. Подморозил на ночь, асфальт звенел. «Задушу в объятиях, разорву и схаваю, и запью самогонкой. Все!» И вот районный автобус привез Егора в село Ясное. А Егора на взгорке стояла и ждала Люба. Егор сразу увидел и узнал ее. В сердце толкнула она и пошел к ней. «Е-мое!» — говорил он себе негромко, изумленный. «Да она просто красавица, просто зоренька ясная, колобок просто, красная шапочка!» «Здравствуйте!» — сказал он вежливо и наигранно застенчиво, и подал руку Георгий, и пожал с чувством крепкую крестьянскую руку, и на всякий случай тряхнул ее тоже с чувством. «Люба!» — женщина просто и как-то задумчиво глядела на Егора, молчала, и Егор от ее взгляда сделался беспокойным. «Это я!» — сказал он, и почувствовал себя очень глупо. «Это я», — сказала Люба, и все смотрела на него спокойно и задумчиво. «Я некрасивый», — зачем сказал Егор. Люба засмеялся. «Пойдем посидим пока в чайной», — сказала она. «Расскажи про себя, что ли». «Я не пьющий», — поспешил Егор. «Ой ли», — искренне удивилась Люба. И очень как-то просто у нее это получилось, естественно. Егора простота это сбила с толку. «Нет, я, конечно, могу поддержать компанию, но это не так, чтоб засандалить там. Я очень умеренный. Да мы чайку выпьем, и все. Расскажешь про себя маленько». Люба все смотрела на своего заочника. И так странно смотрела, точно над собой же и подсмеивалась в душе, точно говорила себе, изумленной своим поступком: «Ну, не дура ли я? Чего затеял-то?» Но женщина она, видно, самостоятельная, и смеется над собой, а делает, что хочет. «Пойдем, расскажи. А то у меня мать с отцом строгие, говорят, и не заявляйся сюда с своим арестантом». Люба шла немного впереди, и, говоря это, оглядывалась, и вид у нее был спокойный и веселый. «А я им говорю, да он арестант по случайности, по несчастью, верно же?» Егор при известии, что у нее родители, да еще строгие, заскучал, но вида не подал. «Да-да», — сказал он интеллигентно, — «стечение обстоятельств, громадная невезуха». «Вот я и говорю. У вас родители кержаки?» «Нет, почему ты так решил?» «Строгие-то. Попрут еще. Я, например, курю». «Господи, у меня отец сам курит. Брат, правда, не курит. И брат есть. Есть, у нас семья большая. У брата двое детей, большие уж. Один в институте учится, другая десятилетку заканчивает». «Все учатся. Это хорошо», — похвалил Егор. «Молодцы». Но, однако, ему кисло сделалось от такой родни. Зашли в чайную, сели в углу за столик. В чайной было людно, беспрестанно входили и выходили, и все с интересом разглядывали Егора. От этого тоже было неловко, неуютно. «Может, мы возьмем бутылочку да пойдем куда-нибудь?» — предложил Егор. «Зачем? Здесь вон как славно». «Нюра! Нюр!» — позвала Люба девушку. — «Принеси нам, голубушка». — «Чего принести-то?» — повернулась она к Егору. — «Красненького», — сказал Егор, снисходительно поморщившись. — «У меня от водки изжога». — «Красненького, Нюр». Загадочное впечатление производила Люба. Она точно играла какую-то умную игру. Играла спокойно, весело и с любопытством всматривалась в Егора. Разгадал тот или нет, что это за игра?
«Ну, Георгий, — начала она, — расскажи, значит, про себя».
«Прямо как на допросе», — сказал Егор и мелко посмеялся. Но Люба его не поддержала, и Егор посерьезнел.
«Ну, что рассказывать? Я бухгалтер. Работал в Орсе, начальство, конечно, воровало. Тут бах, ревизия, и меня намотали. Мне, естественно, пришлось отдуваться.
Слушай, — тоже перешел он на «ты», — давай уйдем отсюда. Они смотрят, как эти...
Да пусть смотрят, чего они тебе.
Ты же не сбежал.
Вот, справка, — воскликнул Егор и полез было в карман.
Я верю, верю, Господи, я так, к слову.
Ну, ну, и сколько ж ты сидел?
5.
Ну,
все.
А что еще?
Это с такими-то ручищами ты бухгалтер. Даже не верится.
Что? Руки? А, так вот я уж там их натренировал.
Егор потянул руки со стола.
Такими руками только замки ломать, а не на счетах.
Люба засмеялась.
И Егор, несколько встревоженный, фальшиво посмеялся тоже.
Ну, а здесь чем думаешь заниматься? Тоже бухгалтером будешь?
Нет, поспешно сказал Егор, бухгалтером я больше не буду.
А кем же?
Надо осмотреться. А можно малость попридержать коней, Люба?
Егор тоже прямо глянул в глаза женщины.
Ты как-то сразу погнала в мах. Работа, работа. Работа не олетит, подожди с этим.
А зачем ты меня обманывать-то стал? Тоже прямо спросила Люба.
Я же писала вашему начальнику, и он мне ответил.
А-а-а, протянул Егор пораженный. Вот оно что.
Ему стало легко и даже весело.
Ну тогда гони всю тройку под гору, наливай.
И включил Егор музыку.
А такие письма писал хороший,
с сожалением сказала Люба.
Это ж не письма, а целые поэмы, прям целые.
Да, оживился Егор, тебе нравится?
Может, талант пропадает?
Он пропел.
Любовь наливай, централка, все ночи полные огня, давай, давай.
А чего ты-то погнал?
Подожди, поговорим.
Ну, начальничек, муля, воскликнул Егор.
И ничего не сказал мне, а тихим фраером я подъехал, да?
Бухгалтер,
Егор хохотнул, бухгалтер по учету товаров широкого потребления.
Так чего ж ты хотел, Георгий? Спросила Люба.
Обманывал-то, обокрасть, что ли, меня?
Ну, мать, ты даешь. Поехал в далекие края 2 пары валенок брать. Ты меня оскорбляешь, Люба.
А чего же?
Что?
Чего хочешь-то?
Не знаю. Может, отдых душе устроить. Но это тоже не то. Для меня отдых это...
Да, не знаю. Не знаю, любовь.
Эх, Егорушка.
Егор даже вздрогнул и испуганно глянул на Любу. Так, похоже, она это сказала. Так говорила далекая Люсьен.
Что?
Ведь и правда, пристал ты, как конь в гору. Только щебоками не провалишь. Да пена изо рта не идет. Упадешь ведь.
Запалишься и упадешь. У тебя правда, что ли, никого нету, родных-то?
Нет. Я сиротинушка горькая, я ж писал. Кличка моя, знаешь, какая, Горе. Мой псевдоним.
Но все ж ты мне на мозоль, пожалуйста, не наступай, не надо.
Я еще не поберушка. Чего-чего магазинчик-то подломить, я еще смогу. Иногда я бываю фантастически богат, Люба. Жаль, что ты мне не в эту пору встретилась. Ты бы увидел, что я эти деньги вонючие вполне презираю.
Презираешь, а идешь из-за них на такую страсть.
Я не за денег иду.
А из чего же?
Никем больше не могу быть на этой земле, только вором.
Егор сказал это с гордостью. Ему было очень легко с Любой. Хотелось, например, чем-нибудь ее удивить.
Ой-ой, ну допивай, да пойдем, сказала Люба.
«Куда?»
— удивился Егор.
«Ко мне. Ты ж ко мне приехал. Или у тебя еще где-нибудь заочница есть?»
Люба засмеялась. Ей было легко с Егором, очень легко.
«Погоди!» — не понимал Егор. «Но мы же теперь выяснили, что я не бухгалтер».
«Ну уж ты тоже выбрал профессию», — Люба качнула головой.
«Хотя бы уж какой-нибудь падеж свиней выдумал. Ну, осудили, мол».
А ты и правда-то не похож на жулика. Нормальный мужик, даже вроде наш, деревенский. Ну, свиновод, пошли, что ли?
Между прочим, не без фанаберии заговорил Егор, к вашему сведению, я шофер второго класса.
И права есть? С недоверием спросила Люба.
Права в Магадане. Ну вот, видишь, тебе ж сыны нет, а ты горе. Бича хорошего нет на это горе. Пошли.
Типичная крестьянская психология. Ломовая. Я рецидивист, дурочка. Я ворюга несусветный. Я
тише, что опьянел, что ли?
Так, а в чем дело? Опомнился Егор. Не понимаю, объясни, пожалуйста. Но мы пойдем, что дальше?
Пошли ко мне. Отдохни хоть с недельку. Украсть у меня все равно нечего. Отдышись. Потом уж поедешь в магазин ломать. Пойдем. А то люди скажут, встретила отворот-поворот. Зачем ж тогда звала? Знаешь, мы тут какие. Сразу друг друга осудим. Да и потом. Не боюсь я тебя чего-то. Не знаю.
Так. А папаша твой не приголубит меня колуном по лбу. Мало ли какая мысль ему придет в голову.
Нет, ничего. Теперь уж надейся на меня.
Дом у Байкаловых большой, крестовый. В одной половине жила Люба со стариками, через стенку брат с семьей. Дом стоял на высоком берегу реки. За рекой открывались необозримые дали. Хозяйство у Байкаловых налаженное, двор широкий, с постройками, баня на самой крутизне. Старики Байкаловы как раз стряпали пельмени, когда хозяйка Михайловна увидела в окно Любу и Егора.
«Глика, ведет ведь!» — сполошилась она. «Любка-то, рестанта-то!»
Старик тоже приник к окошку. «Вот теперь заживем!» — в сердцах сказал он. «По внутреннему распорядку язвить тебя в душу! Вот это отчебучило, дочь!»
Видно было, как Люба что-то рассказывала Егору. Показывал рукой за реку, оглядывалась и показывал назад, на село. Егор послушно крутил головой, но больше взглядывал на дом Любы, на окна.
А тут переполох полный. Все ж не верили старики, что кто-то приедет к ним из тюрьмы. И хоть любые телеграммы им показывал от Егора, все равно не верилось, а обернулось все чистой правдой.
«Ну, окаянная, ну, халда!» — скрушала старуха. «Ну, че я могла с халдой поделать? Ну, че ж, ничего ж я не могла!»
«Ты, видать, не показывай, что мы напужались!» «Или еще чего?» — учил ее дед. «Видали мы таких разбойников? Стень Кразин нашелся!»
«Однако-то приветить надо!»
— первая же сообразила старуха. «Иль как? У меня голова кругом пошла, не соображу!» «Надо! Все будем по-людски делать!» А там уж погляди, может, жизни свои покладем через дочь родную. Ну, Любка, Любка.
Вошли Люба с Егором.
Здравствуйте,
приветливо сказал Егор.
Старики в ответ только кивнули и открыто в упор разглядывали Егора.
Ну вот, и бухгалтер наш, как ни в чем не бывало, заговорила Люба.
И никакой он вовсе не разбойник с большой дороги, а попал по этому, по...
«По недоразумению», — подсказал Егор.
«И сколько сейчас дает за недоразумение?» — спросил старик.
«5»,
— кротко сказал Егор. «Мало, раньше больше давали».
«По какому ж такому недоразумению загудел-то?» — прямо спросила старуха.
«Начальство воровало, а он списывал», — пояснила Люба.
«Ну, допросили. А теперь покормить надо. Человек с дороги. Садись пока, Георгий».
Егор обнажил свою стриженную голову и скромненько присел на краешек стула.
«Посиди пока», — велела Люба. «Я пойду баню затоплю, и будем обедать».